Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, Макарий!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Благословите наших телезрителей!
Всех. Господь тебя благословляет! Это замечательный пасхальный день. Пасхальное торжество продолжается.
Тема нашей передачи сегодня – критика православной церкви. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8 495 781 49 54. Такая необычная тема для пасхального дня, но все-таки...
Почему? Да. Разумная тема. Разумная тема. Христос приходит в этот мир, встречает не только доброжелателей, но и недоброжелателей. И во всяком случае, если мы читаем книгу «Деяния апостолов», мы там видим людей, тех, кто участвовали в казни Спасителя. Они приходят к апостолам, и какие слова апостолы им говорят. Вторая-третья главы книги «Деяний», мы видим вот этот процесс какой-то, первые шаги христианской проповеди.
Есть много, так сказать, пунктов, по которым критикуют православную церковь, и хочется внести определенную ясность в эти моменты. Вот, например, часто говорят, что церковь слишком земная организация. Вот, то есть церковь слишком усердно вникает в дела государства, слишком много времени и сил посвящает земным делам, хотя должна быть, по идее, как бы более, что ли, небесной, если так сказать. Есть даже такой, ну, что ли, символ, что крест имеет вертикаль и горизонталь, и что вертикаль
это, линии, да.
Да, должна преобладать.
Ну, а почему, почему нам, кому может показаться, что вертикаль не преобладает? Вот, верно, вопрос задаете, формулируете его правильно, но дальше слишком много. А кто, почему, вот кто мерит? Вот надо в таких разговорах с людьми спрашивать. А вам кажется, вы считаете, что нарушена гармония? Вы считаете, что нарушен баланс? Обоснуйте, докажите. Докажите этот факт. И мы на сегодняшний день, что мы, так сказать, изнутри видим? Что церковь – это тело Христово. Это таинственное тело, организм, не механизм, а организм. Понимаете разницу между механизмом и организмом? В организме все составные части взаимозависимые. В механизме нет. Я еду на велосипеде, я могу багажник снять и продолжать ехать. Велосипед это хуже не поедет. Вот. Или там колесо заменить, одно колесо заменить на другое. В организме не так. Вот палец у меня отрежешь его, уже всему телу будет очень больно. Вот. Значит, церковь – это организм, в котором, который возглавляется, который включает в себя самого Бога, Бога-человека, Иисуса Христа, и включает в себя силы ангельские, просто ангелов, без телесных, но личных существ, включает в себя тех, кто прожил на этой земле, тех людей, кто жил на этой земле, прошел по этой земле, и, тем не менее, остается в церкви, как в качестве святых людей, которым мы сегодня приносим молитву, с которыми мы контакт поддерживаем. И даже те, кто не причислен к лику святых, все равно не остаются в той или иной форме в церкви. Иными словами, глубина, многообразие всего этого церковного организма необъятна, неохватна. И когда люди эту церковь нашу критикуют, как вы говорите, но прямо скажем, может быть, есть и обоснованная критика, ведь никто что-то с этим-то не спорит, но, как правило, эта критика будет критика, ну, такого рода, я вам прямо говорю, критика невежд. Критика невежда. Это опять не значит, что мы должны на них смотреть высоко, там, плевать на них, говорить, что вот такие дураки. Нет, не нужно это делать. Но самим сообразить и понять, критика – это обоснованно или не обоснованно. Критика – это разумно или невежественное. И даже если она недоброжелательная, она может быть разумная. Она может быть разумная. И обнаружить это, так сказать, основание для этой критики очень хорошо показать. Потому что, как правило, опять-таки, вот по моему опыту, я поскольку возглавляю информационный отдел епархии, веду вот передачи, телевидение нередко, и радиопередачи у нас в Иванове, и огромный объем корреспонденции в интернете через службу вопросов и ответов. Вот сейчас вот новый сервис замечательный на сети Елица, Елица.ру, открыли службу вопросов и ответов, вопросы к батюшке. Вопросов очень много, и среди них очень много интересных. Но, как правило, вот я вам говорю всем зрителям, критические замечания в адрес церкви, если они серьезные, они, как правило, подчеркиваю, нацелены на прошлое. Когда нам что-то говорят, вот почему у вас в церкви там вот такие вещи происходят, выясняется, что сейчас они уже не происходят. Они происходили когда-то. Может быть, мы сегодня еще поговорим по конкретному.
Да, есть недавний случай, который не нужно, как говорится, далеко ходить, когда, например, люди освещают машину, а освещение машины стоит полцены этой машины.
Ну, сколько бы оно ни стоило, оно не может стоить ничего. И если оно что-то стоит, то этому священнику, который совершает этот чин, должно быть очень больно, так вот сказать, почти физически. Но, с другой стороны, опять-таки по опыту скажу, вот начинают люди, пузыриться на эту тему, потом выясняется, что никто никаких цен не назначал. И что человек, владелец хорошего автомобиля, желает принести пожертвование в церкви, он дает, вручает сумму денег там казначею какому-нибудь или просто самому священнику лично, а потом кто-то узнает об этом деле, или он, может, кому-то сказал, вообще-то не стоит говорить о суммах своих пожертвований, но мог сказать, а кто-то услышал, а кто-то еще переслышал, и потом пошел трепать, прошу прощения, что вот такую цену там назначили. Вот так вот. Это постоянная ситуация. Очень
есть
часто
случаи, когда священник сам даже назначает высокую цену.
Не должен назначать ни высокой, ни низкой. Есть принципиальная разница, дорогие зрители, между ценой и пожертвованием. Вот это должны понять все люди грамотные. Цена есть, результат согласия между продавцом и покупателем. Вот пока продавец и покупатель соглашаются на некоторые суммы, и эту сумму, значит, переходит из рук в руки. Пожертвование не предусматривает никакого согласия, никакого ни запроса, ни ответа. Пожертвования могут сказать, обычно в таком случае, если настаивать будет жертвователь, спросит, ну скажите, вот как вот автомобиль освещает, сколько вот я вам должен пожертвовать? Нисколько не должны. Ну а все-таки, ну чтобы я мог ориентироваться. Я лично, надо сказать про себя, вот ни я, ни тех, кого я знаю и ценю, даже в таком случае уклоняются от ответа. И никогда не назначают никакой ни приблизительной суммы, никакой. Но сотрудницы, вот эти церковные работницы, так называемые церковные служители, могут сказать, да, вы знаете, вот обычно такая сумма, там 100 рублей или 1000 рублей, не так важно, сколько, какая сумма, обычно вот люди жертвуют такую сумму. Они могут это сказать. На мой взгляд, это не хороший, не лучший ответ. Но, тем не менее, они такой ответ дают, и можно понять, почему, ну, чтобы, грубо говоря, человек удовлетворить его любопытство, так вот. Вот. После чего, если они так говорят, по идее, они должны сказать, вот это вот приблизительное пожертвование, вот висят на доске, а вот стоит кружка, ящик, вот сколько туда опустите, дело ваше. Ну, вот так оно должно быть. И уклонение от этого стандарта, если они серьезные уклонения, если вызывают они, действительно приводят к назначению каких-то цен, как в магазине за булку хлеба или там, не знаю, то это церковное преступление, это симония. И в нашей епархии, я не знаю, по всем епархиям, архиерей за этим следит. И я прекрасно помню епархиальное собрание, где об этом как-то за... Одна же прихожанка написала письмо в епархию, что в таком-то храме висит список цен, и никаких, значит, уклонений от этих цен нету. Архиерей прочитал это письмо на епархиальном собрании и весьма, так сказать, строго откомментировал его. После чего эта прихожанка мне позвонила, говорит, знаете, все, тут убрали, порядок. Вот я прошу и призываю всех действовать именно так.
Знаете, иногда бывает так, что даже не иногда, а часто можно услышать, что людей от церкви отталкивает богатство священников. У меня есть знакомые, например, которые говорят так, я не хожу в храм, потому что однажды я вот шел или шла по улице, спросила у священников, у двух священников, как пройти туда-то, туда-то. Да. Они высокомерно на меня посмотрели.
Так.
Они, значит, были с какими-то дорогими золотыми часами, сели в свои машины и уехали. Вот человека этот случай Может быть, человек и как бы не вникал глубже, наверное, но вот этот наверное. Случай его оттолкнул, и он не идет в храм.
Трудно сказать. Вот понимаете, это не вот вы все люди грамотные. Вот перед судом, если кто-нибудь бы такое свидетельство приносил, ни один ни судья, ни адвокат, ни прокурор такое свидетельство бы не приняли в силу его расплывчатости и неопределенности. А, мало того, богатство и высокомерие – совершенно разные вещи. Есть люди очень состоятельные и очень скромные и смиренные. Есть люди, что называется, в кармане, вошь на аркане, а он нос дерет до неба и желает именно вот каким-то образом за счет своего хамства компенсировать, может быть, свой материальный недостаток. Таких людей тоже мы встречаем. Хамство есть хамство. Невежливость, бестактность, просто ну, глупость, будем говорить. А это пороки. Это пороки всего мира. Свободны ли от них священнослужители? Ну, наверное, нет, иначе все мы были бы ангелами. Уже у нас уже рясы, вместо рясы были бы крылья. Но они нет у нас этих крыльев, и каждый из нас имеет свои недостатки, свои грехи. Насколько хамство, бестактность и невежество распространено в церковной среде, в священнической среде, я не готов согласиться с этим. То духовенство, которое я встречаю в нашей провинциальной епархии или в московской епархии, кого я знаю, все это люди вежливые, доброжелательные, культурные, интеллигентные и так далее. Есть, встречаются в отчетах церковного суда, которые публикуются в интернете, общецерковного суда, вы найдете случаи, когда священников подвергают строгим прещениям, вплоть до лишения сана, но это, в общем-то, единицы. Слава Богу, на десятки тысяч духовенства русской церкви. Богатство, палочка о двух концах, еще раз говорю, нигде у нас нет в церковной жизни, в православном духовном наследии осуждения богатства как такового. Начинайте, читайте Евангелие, начиная с Иосифа Аримафейского или Никодима, или других первых христиан, весьма обеспеченных людей, нигде их не осуждают за их богатство. Даже Закхей мытарь, который... Мытарь – это существо баскак, это грабитель своего народа, который был сборщик податей, старший среди сборщиков податей, то есть откупщик в пользу Рима. И то он говорит, я возмещу, так сказать, ущерб вчетверо, поделюсь своим богатством с бедными. Но нигде он не говорит, что я брошу свою заботу, свою работу. Он приносит Спасителю вот эти вот обещания. Но заметьте, он не заявляет, что я уйду из этого, из этой, так сказать, деятельности по сбору подати. И Спаситель говорит ему, дней спасения дому сему быть, за ней сесть сын Авраамов есть. Значит, само по себе богатство никогда ни при каком раскладе не осуждается. Это очень важно. Потому что осуждение богатства – это есть проявление чего? Зависти. Зависти. Но дальше уже как вы распоряжаетесь этим богатством? Если распоряжаетесь плохо, как, опять-таки, богатый в притче о богатом и Лазаре, который безжалостен был и пренебрегал нуждами близких. Вот это проблема. Опять-таки, я таких особенно не знаю, чтобы кто бы вел себя так, как богатый из притчи о богатом и Лазаре, из наших собратьев-священников.
Ну вот идеал для православного христианина – это святость. Но нет ни одного святого, который был бы состоятельным, богатым.
Ну, здравствуйте, приехали. Император Николай Александрович, причисленный к лику святых, был самым богатым человеком России. Лично, богатейший человек.
То есть святость и богатство – это две вещи совместимые. И...
Они, как бы сказать, независимы друг от друга. Они независимы друг от друга. Человек может быть очень состоятельным, как я вам сказал, и очень благочестивым, и скромным. Человек может быть... Мы уже не будем говорить, какие недостатки бывают, но категорически отвергается тот такой взгляд, на самом деле внушенный большевистскими, не только большевистскими, но просто революционными силами в нашей стране в конце 19-го, начало 20 века, что с богатыми надо расправляться, потому что они мерзавцы. Это, это была форма разрушения национального единства. Как одна форма, мы их видим две в 20 веке. Одна – разрушение национального единства по социальным швам, а другая – по этническим. И вот одна из них – это большевизм, а другая – нацизм. Вот так вот. Когда наши, значит, они не наши, но они живут на нашей территории, псевдо-оппозиционеры говорят про государство жуликов и воров, это значит, отсюда идут две ниточки. Одна – государство богатеев и попов, это привет вам, товарищ Сталин и Ленин и Троцкий, а другая государство чурок и жидов, это привет вам, товарищ Гитлер. Вот вам и вся история.
То есть это механизм разрушения, на самом
деле? Конечно,
конечно. Вопрос с формы. Здравствуйте, я очень люблю телеканал «Союз», смотрю в основном только его, хотя сам я католик. Латинского обряда, воцерковленный. Среди таких прекрасных передач, что идут в эфире, есть лекции профессора Осипова, смотря которые сталкиваюсь с такой сильной агрессией и оскорблением других конфессий, других конфессий христианства. От этого становится даже плохо. Задавал вопрос в соцсетях, сказали, канал для православных. Не нравится, не смотри. Разве это по-христиански? Как же к этому относиться?
Она не надо задавать вопросы в соцсетях. Вот раз ответ, знаете, как это? Лучший способ обороны – наступление. Надо этому уважаемому римокатолику сказать, ничего в соцсетях тебе делать. Ну, вот соцсети лица, которые я только что говорил, вот туда пускай он обращается, и там будет разговор совсем другой. Потому что соцсети – это тоже форма, на самом деле, ну, некоторая патологическая. А всерьез, то есть по существу будем говорить, а есть в Русской Православной Церкви документ, соборный документ, принятый юбилейным архиерейским собором 2000 года, который называется «Основы отношения Русской Православной Церкви к инославию». Ну, это инославие. Под инославием, строго говоря, понимаются христианские конфессии, не православные. Но можно немножко расширить просто к другим вероисповеданиям. Сюда попадут и мусульманские наши соседи, и братья, и попадут сюда, может быть, буддисты, и, может быть, представители других каких-то конфессий. Вот этот документ я настаиваю просто, чтобы каждый человек, который беспокоится о таких вот межконфессиональных спорах, может быть, конфликтах, чтобы он его тщательно изучил. Поскольку все отклонения от тех принципов, норм, которые изложены в этом документе, со стороны православных, будут чем? Грехами православных. Все равно, как сказать, я встретил православного, который был пьяный, как с собой скотина, или там еще что-нибудь. Ну, и плохо, что он пьяный, но он к православию не имеет отношения. Поэтому те проявления враждебности, невежливости, неприязни там, и так далее к представителям других конфессий, если они отклоняются от документа вот этого упомянутого мною, основы отношения православной церкви к инославию, если они отклоняются, значит, это ну, что, вот грехи православных, и все, просто их невежество или бестактность, опять какие-нибудь истории не лучшие. И, следовательно, каждый человек, который этим интересуется, должен обнаружить ну, некий принцип все-таки нашего, ну, будем говорить, наших отличий от инославных конфессий. Отличия существуют. Отличия существуют. Отличия вероисповедные, отличия исторические, отличия, ну, в общем-то, иногда какие-то они могут быть и социальные, когда речь идет о агрессии, может быть, иных конфессий.
Вот, вот пишет телезритель, что сталкивается с агрессией и оскорблением других конфессий на телеканале «Союз».
Да, агрессия и оскорбление, безусловно, не православный материал. Безусловно, действия, которые не присущи православным верующим, исходя из их вероисповеданий. Они присущи православным верующим, исходя из их греховности, из их ошибок, из их заблуждений, из их несовершенства и так далее. Вот и все. Мы можем, понимаете, спросят, вы, скажем, православные, вы исповедуете, что Дух Святый исходит от Отца и Сына? Мы скажем, нет, не исповедуем, мы исповедуем, что это ходит от отца. Ах, так, ну, значит, вы агрессивны по отношению к римокатоликам. Мы скажем, да нет, мы не агрессивны по отношению к римокатоликам, но мы пытаемся исправить их заблуждение. А, вы говорите о наших заблуждениях, значит, вы такие-сякие. Это уже демагоги, понимаете? Спор, противоборство даже, ну, в таком индейном смысле. Противоборство, да, противоборство двух идей. Это дело необходимое и присущее всякому интеллектуальному процессу, в том числе и религиозному. Оскорбление не должно быть присуще.
Ну, тут мне кажется, что вот такая агрессия возникает от того, что люди не видят перед собой живых представителей той или иной другой конфессии, а как бы немножко теоретизируют вот этот спор. Например, вот могу даже пример жизни привести. Слышал от православных людей, что вот буддисты, у них неправильный взгляд на мир, что у них такая вот как-то такая восточная философия, которая людей представляет не как живых людей, а как какие-то такие тени, подобно как бы вроде как игра реальности. И что буддисты не могут относиться к живому человеку, как к живому человеку, что следует делать православному христианину. То есть в этом как бы такое принципиальное их отличие. Но у меня есть друзья буддисты, вот, и от них я слышу противоположную идею, говорят, что нельзя к людям относиться как к вещам, нельзя к людям относиться как бы невнимательно, равнодушно, наоборот. То есть вот два мнения, и один человек не знает другого, и другой человек не знает.
Понимаю вас, и замечание очень ценное. Может быть, начать стоит с того, что буддизм сам по себе, в его исторической реальности, которая примерно столько же лет, сколько христианство, может, чуть меньше, и огромное распространение по всему, так сказать, азиатскому, южноазиатскому континенту, а в наше время даже и шире, ну, тоже многообразен. И, быть может, где-то в каких-то формах проявлялись такие особенности буддистские, верующих буддистов, которые вызвали чьё-то такой критический взгляд. Я со своей стороны скорее готов согласиться вот с этим вторым вашим утверждением. И я сошлюсь сам, у меня мало, в общем-то, опыта прямого такого миссионерского или социального контактов с буддистами. Но я сошлюсь на такого, такой авторитетный источник, как книгу иеромонаха Серафима Роуза. Нет, это безусловно, иеромонах Серафим, только я не помню, какой именно источник, где он разбирает буддизм. Пишет удивительную вещь, очень важную, что некоторые формы буддизма – это вершина добродетели и приближение к истине. Вершина, которую только способен достичь человек без Христа. Что без Христа тут не нужно никого. Я думаю, что не будет, как сказать, оскорблений буддистов, если мы скажем, что они живут без Христа. Безусловно, люди иной культуры, и для них, так сказать, евангельский или, так сказать, тот опыт, или та часть духовного наследия, которая содержится в Евангелиях или в книгах Ветхого Завета, им, в общем, чужда. Но, заметьте, вершина того, что человек способен достичь. Это, с одной стороны, комплимент, конечно, очень хорошо, очень уважительно сказано. Но, с другой стороны, обратите внимание, если это вершина, и человек на ней находится, то ему некуда идти. Он уже на вершине. Можно ли сказать, что христианин имеет некую вершину, которую он способен достичь? Нет. У христиан нет вершины. Вершина – это Христос, которого мы никогда фактически в этой жизни не достигнем. Поэтому для христианина всегда есть направление подъема. И если же уже существует некая вершина, некоторая, так сказать, стационарная точка, говоря языком математики, то дело это немножко даже и опасное, потому что дальше-то куда? И, ну, это показывает, в общем-то, вопрос, демонстрирует трудность проповеди христианской, христианства к людям, которые достигли вершины.
Мне кажется, мы тоже так судим немножко узко, потому что есть разные формы буддизма, и есть такие точки, которые совпадают, просто называются разными словами.
Да, безусловно. В земной социальной жизни, в нравственном строе, если мы возьмем, так сказать, нравственный строй, нравственную практику, даже нравственное богословие, мы увидим, разумеется, очень большое совпадение. Об этом святейший патриарх Кирилл говорил многократно, причем не только применительно к буддистам, но вообще к большинству, едва ли не ко всем человеческим общежитиям и цивилизациям, что основные нравственные принципы остаются единообразными, или почти единообразными, даже независимо от конфессиональных рамок. И это правильно, так и должно быть, потому что Господь открывает себя людям всех народов в той или иной форме. Но это не означает, что... То есть это мы видим проявление той частичной истины, которая присуща всем народам, ну, нормальным. А дальше есть истина полная, которая ведет нас вверх, которая не дает нам вершины, которые не позволяют нам остановиться ни на какой вершине. Вот это вот я, так сказать, рискну сказать, что в этом есть как раз принцип взаимоотношения с другими конфессиями. Мы признаем частичную истину за каждой конфессией, за каждой личностью. Мы уважаем личность, мы уважаем то добро, которое в них есть, принимаем их в качестве примера того следования тому добру, которым они обладают, но не отказываемся от того факта, что Господь Иисус Христос открывает в Своей Святой Церкви некие пути к истине, которые не присущи ни одной другой религии.
Может, мы просто плохо знаем другие религии, поэтому
вроде
нам так
бы
кажется.
Не готов с этим согласиться, потому что наука религиоведения или даже буквально этнография просто-напросто дает, современная этнография дает очень хороший взгляд, обзор других практик религиозных. Вот, как говорится по-русски, не тем будет помянут, профессор Зубов Андрей Борисович имеет замечательные лекции, книги о религиоведении. Он очень доброжелательно, благожелательно относится к другим конфессиям, вплоть до даже иногда некоторые, сказать, спорные какие-то вопросы. Но никому не придет в голову сказать, что, ну, что христианство и нехристианство – это в известном смысле одно и то же. Как мы там, не знаю, горшком назови, только в печь не сажай. Нет. Здесь есть христианское вероисповедание, христианская религия, христианская вера содержит некие принципы, начало. Начало одно, а это Бога-человек, это человек, который становится Богом, принимает смерть за человека. Такого мы не встретим нигде.
Почему? В буддизме есть такое понятие, например, бодхичитта. Это жизнь ради других живых существ.
Ради Бога можем жить, да, ради других существ. Люди приносят, так сказать, в жертву себя ради других существ. Но единый Бог, творец этого мира, который становится одним из нас, становится одним из нас. Бог стал человеком, принял человеческую природу, не пожертвовал, не только пожертвовал себя, не только дал подарок, какой-то дар или что-то еще, но то, что мы называем воплощение, условно говоря, слово воплощение, оно так стало теперь у нас ходовым каким. Вот воплощение, ну, воплощение власти, воплощение искусства, воплощение того другого. Но стоит подумать об смысле этого слова, что вот буквально на пасхальном богослужении, пасхальной литургии мы читаем первое начало, начало Евангелия от Иоанна, и слово стало плотью. Логос, слово. Логос стал плотью. Вот этот акт таинственный и фундаментально важный, вот он и есть основа христианства. Как один батюшка очень хорошо говорил, кто его спрашивал, ну, в чем отличие, в чем особенность христианства по сравнению с другими конфессиями? Он говорит, христианство в Христе, естественно. Если это христианство, значит, особенность – это Христос. А кто такой Христос? Вот эта церковная мысль работала над этим в течение 2, 3, 4, 5, 6, 7 веков. 500-600 лет всего на все понадобилось самой церкви для того, чтобы в каких-то словах, выражениях, научных, богословских выражениях можно было хоть что-то сказать о том, кто же такой Христос.
Часто православную церковь критикуют за такую как бы замкнутость на самой себе. То есть православные молятся о православных и... Есть даже вот в утреннем правиле такие слова: победы православным христианам на сопротивной даре.
Ну,
то
да,
есть, как понимаю, бы замкнутый, да, круг такой получается.
Ну, верно. Значит, тут надо проявить внимание и какую-то доскональность. В отличие от тех вопросов, которые мы сейчас перед этим обсудили, где есть некие важные принципы, здесь, в общем-то, вопрос больше технический. При совершении божественной литургии после приложения святых даров священник возносит молитву: «Паки молим Тебя, Господи, о Вселенной». Вот это вот первое слово. «О всей Вселенной». Говорит, сначала мы говорим о Вселенной, потом о Святой Соборной Апостольской Церкви, о стране, о народе, о властях там, и так далее. Молитва о Вселенной, так сказать, лежит в основе вот этой вот евхаристической, продолжения евхаристической молитвы. Разумеется, мы молимся обо всех. Но в каждый момент по-своему. Есть моменты богослужебные, когда мы поминаем людей православной веры. Есть моменты богослужения, когда мы поминаем всю нашу страну, наш мир там, и так далее. Так что это, как бы сказать, обвинение или суждение о том, что православным христианам нет дела до окружающего мира, просто не обосновано. Просто взялось оно опять из недостатка знаний. А победы православных христиан на сопротивный дар, я почему немножко это, так сказать, с юмором это принимаю? Потому что эта формула или это выражение, оно очень новое. Оно новое, не устоявшееся. Мало того, может быть, оно еще и будет заменено. Сейчас поясню. Это тропарь кресту, так называемый. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». А если вы посмотрите по-гречески, там будет сказано: «Спаси, Господи, Твое благословит достояние Твое, победы благоверным царям на сопротивные дары». Кто воюет-то с сопротивными? Мы с вами, в общем, с сопротивными не воюем. Благоверный царь, император, он и, ну, верховный главнокомандующий в понимании традиционном и обычном. И победы даются императору, ну, Василевсу, в главе Восточной Римской империи. В практике русской православной церкви, дореволюционной, в это место вставлялось просто имя царствующего императора. Победа благочестивейшему императору нашему, Николаю Александровичу, последнему, на сопротивные дары. В 1917 году, как вы прекрасно знаете, произошла трагедия русской жизни. Эта трагедия была очень, ну, многогранной. И церковь, которая тогда не была отделена от государства, церковь была частью государства, вдруг оказалась... Государство сменилось, церковь та же самая. Если церковь – часть государства, государство теперь возглавляет временное правительство, значит, получается, что церковь в подчинении временному правительству находится. И это печальный факт, но факт неизбежный. Не потому, что церковники были такие глупые или такие там жадные, или еще что-нибудь в этом роде, или потому, что они царя не любили. Это был естественный, необходимый канонический результат свержения монархии, что церковь оказалась в подчинении временного правительства. В этой связи все упоминания о царствующем доме, о монархах, о царях были весьма поспешно из богослужебных книг устранены. И это устранение, мы его сегодня видим, вот в этом вот тропаре, в тропаре Христу, значит, стоит победы, кому даруй, вот кому. Разные есть формы, ведь возьмите кандак, вознесися на крест волею ты за именитому твоему жительству, то есть христианам, щедро ты давай дару Христе Божий, возвесели, опять-таки в оригинале, возвесели силой твои благоверные цари. Сегодня мы видим разные версии, буквально в разных молитвословах разных людей. Возвесели силою, возви нас силою твоей, возвесели православных христиан силою твоей, возвесели верных людей твоих силою твоей. Иными словами, полный тут, как это сказать, разноголосица, разнобой. Святитель Иоанн Шанхайский в этой связи писал, что, вообще-то говоря, аргументация, что если царя нет, то нельзя его упоминать, не стоит его упоминать в молитвах, она не выдерживает критики, потому что мы, например, молимся о мире всего мира. Мира всего мира тоже нету и не особо-то предвидится. А тем не менее мы молимся о мире всего мира, благосостоянии святых Божьих церквей. И по его мнению, ну, вот, сказать, все-таки он святой и очень авторитетный иерарх, следовало бы вернуть вот эти вот обращения Господу о благоверных царях. Но, понятное дело, в советское время это было абсолютно невозможно, было загреметь на Колыму сразу за такие вещи. А в наше время, смотри, это уже дело решения в священном начале. Вот. Так что православным христианам, в общем, не предлагается воевать со всеми остальными и их там как-то поражать. Но вот, если мы вспомним то традиционное, как это происходило все, становится, да, все понятно. То есть,
на ваш взгляд, нужно вернуть
это выражение? Ну, видите, я только цитирую святителя Иоанна Шанхайского по этому поводу, ничьих других мнений мне не приходилось встречать. Вот это вот, как-то сказать, поспешность в исправлении богослужебных книг, что в России, конечно, ну, свержение монархии произошло, император Николай Святой потерял свой престол. Это очень печально, но это все-таки событие земной жизни. И оно бы не должно было послужить, если бы не политические соображения, не должно было бы послужить такому, так сказать, резкому пересмотру нашей литургической, литургических текстов.
Вот еще такой вопрос о свободе и самостоятельности принятия решений. Вот мне пришлось слышать такое, как бы, высказывание, что вот один мой приятель говорил, что вот есть у меня такой знакомый, который был нормальным человеком, нормальным мужиком, вот, стал ходить в храм, теперь по каждому вопросу бегает, советуется к батюшке, в общем, потерял как бы стержень, получается, и самостоятельность принятия решений. Вот как бы вы это прокомментировали?
Да, опять может быть палочка о двух концах. Ведь мы с вами, видите, обсуждаем ситуации разные, которые мы смотрим со стороны и пытаемся потом делать выводы. Разные люди есть. Есть люди очень разумные, за советом к батюшке. Почему бы не обратиться за советом? Мы только что говорили с вами о монархах, и любой разумный монарх не принимает никаких решений, мало-мальски важных, без совета со своим окружением, будь то парламент или, там, я не знаю, Боярская дума, или кто бы там ни был, но самодержит, самовластный человек, который в руках действительно ответственный за события и действия очень большой важности, всегда будет советоваться с кем-то. И это никому не придет в голову сказать, что это плохо, но будет очень хорошо. И человек в своей личной жизни... посоветоваться с кем-то неплохо, почему бы и нет, если это не мешает ему жить. Наблюдателю со стороны это не нравится, особенно если наблюдатель – это человек неверующий или даже, может быть, антихристиански настроенный, он будет как-то желчь свою изливать по этому поводу. А объективно говоря, в этой картинке мы не видим ничего зловредного. В то же время, я тут же сам себя, как-то сказать, не то что поправляю, а просто другую сторону показываю. Да, к огромному сожалению, существует большое количество людей, для которых православие – это рабство. Это вот человек становится рабом, теряет свою свободу, теряет свою ответственность, превращается в придаток чьей-то воли. Дай Бог, если это воля добрая. И об этом тоже говорил патриарх покойный Алексей II, патриарх нынешний Кирилл и любой маломальский, ну, так сказать, православный авторитет будет напоминать о том, что апостол Павел нам напоминает, что стоять в свободе, и что свобода выбора, свобода действия, свобода развлечения, вот этого самого рассуждения, все-таки какое действие предпринять, она присуща православному образу мысли изначально. Если позволите, я вспомнил проповедь или беседу одного греческого архимандрита, греческого, заметьте, вот, который, ну, тоже люди у них там, ну, имеют те же самые особенности, что и у нас, а может, даже и хуже. И вот отец Ефрем Ватопецкий рассказывал такую историю, как к нему обратился некий человек, мужчина, с жалобой на свою жену, что жена никакого дела не предпринимает, ни на что не соглашается. Уже не просто без совета с духовником, но без благословения духовника. Говорит, надо вот, чтобы батюшка там благословил мне там куда-то ехать или что-то делать. Что, говорит, вы скажете, отец Ефрем? Отец Ефрем сказал тому мужчине, говорит, передайте вашей жене, пусть выходит замуж за своего духовника. Вот такой, можно сказать, саркастический ответ. Он действительно саркастический, то есть очень
критический.
Можно
перегнуть палку здесь.
И он, говорю, реально это перегиб происходит.
Вот еще один вопрос с форума тоже, как бы, касается нашей темы. Сегодня сейчас откроется книжка. Так. Здравствуйте, батюшка. Благословите новоначальную. Батюшка, я стала замечать, что с тех пор, как я начала приближаться к Богу, все больше трудностей возникает на моем пути. Друзья, коллеги, молодой человек отстранились от меня даже назло, как будто пытаются вывести меня из душевного равновесие и покаяние, из долготерпения и благочестия, оклеветав, солгав, возвысившись надо мной горделиво. Но я уже не тот человек, чтобы отвечать на их крик. Криком на ложь, криком на крик, на ложь сквернословием, на гордыню, в ответной гордыне. Я все терплю, но теперь становится все сложнее. Меня уже заклевали на работе. Я переношу это смиренно, пока есть силы. Как поступить?
Ну, реально, знаете, как поступить? Вот мы тут несколько строк прочитали таких своеобразных, и мы теперь от нас, от меня или от вас, там, не знаю, автор этого письма будет ожидать, что мы укажем ей, как поступить. Ну, не смешно ли? Это, так сказать, было бы смешно, когда бы не было так грустно. Значит, приходится реально, сколько вот такие письма приходят достаточно часто, пытаться за строками письма что-то такое обнаружить. И вот по стилю этого письма я рискну предположить, конечно, только предположить, но предположить, что автор этого письма, по крайней мере, наполовину виновата сама в тех неприятностях, которые на нее посыпались, а может быть и больше, потому что она себя называет новоначальной. Ну, я не буду подробностей объяснять своих умозаключений, просто интуитивно. Этот человек неблагополучный, она свое обращение к христианству повернула таким образом, что она всем стала поперек горла. Каким-то образом. Мы это встречаем, к сожалению, когда, скажем, один из членов семьи, ну, супруг, один из супругов, приходит в церковь и превращает жизнь для второго супруга в ад. вместо того, чтобы превратить его в рай, он превращает его в ад. И потом, естественно, жалуется на неприятности. Но, опять-таки, поскольку я только здесь предположение делаю, можно сделать и другое предположение. Тоже не безосновательное, тоже не без прецедентов. Что при приходе в церковь человек начинает объективно испытывать трудности. Объективные, то есть независимые от его воли и желания, от его даже собственных ошибок. На него может навалиться действительно некое бремя трудностей, скорбей, испытаний, болезней, вражды, враждебности. Это тоже бывает. Почему? Ну, так сказать, вот мы знаем, что наша брань, наша война не против плоти и крови, но против бесовской силы, против дьявола. И совершенно естественно ожидать для человека, который вступил в борьбу, так сказать, активизировал свою борьбу с этим дьяволом, может, раньше он с ним не боролся, не ощущал, что здесь какой-то конфликт есть между добром и злом. Нет, вот теперь он пошел, отрекся сатаны, сочетался Христу и стал воином Христа. Можно ожидать, что придется солоно в этой борьбе, что придется испытывать трудности. Мы видим оба феномена. С одной стороны, человеческое неразумие, ошибки, грехи, а при нормальном отношении окружающих. И видим, наоборот, сатанинскую злобу, которая при нормальном поведении этого новообращенного в христианство человека приводит его буквально в состояние очень тяжелое. То и другое происходит.
Иногда возникает такой вопрос, зачем церкви целенаправленно, именно подчеркну, целенаправленно привлекать новых людей, особенно молодых. Вот я порой слышу такие выражения, которые меня, честно говоря, настораживают, как, например, инъекция православия или конвоировать человека в храм.
А вот вы расскажите, инъекция – это кому? Инъекция – это обычно в какое-то место
вот,
делают?
Вот именно, что вот с этим связано, поэтому меня эти выражения настораживают, что как бы человек не знает, что ему это нужно, но ему сделать вот эту нужную инъекцию, чтобы вот как бы в этом есть какое-то, ну не знаю, что ли, ну нарочитость какая-то. В этом
месте. Мягко выражаясь, мы сегодня говорили о том, что не нужно иные конфессии вот там унижать и оскорблять и все остальное, но вот из вашего вот этого вот замечания невозможно не вспомнить практику римо-католицизма разных эпох. В частности, я вспомнил крестовый поход против альбигойцев. Это 14 век, по-моему, начало. Ну, классическая история. Альбигойцы. Кто такие были альбигойцы? Ну, еретики, прямо скажем, да, которые, так сказать, антикатолически настроены на юге Франции, которые имели свои какие-то религиозные воззрения. И папа в очередной раз призвал к крестовому походу против них, то есть военные операции. И во время осады одного из городов, когда этот город должен был уже взят быть на острие меча, как говорится, командир, военный командир обратился к папскому легату. Легату, то есть, ну, как сказать, комиссару. Не очень хорошее слово, но представителю папы при этом вооруженном формировании. С вопросом, говорит, в этом городе много, конечно, еретиков, но там много и католиков. И как вообще отличать одних от других? На что легат, подумав, ответил: Господь разберет, бейте всех подряд. Вот, значит, Господь знает своих, так, в другом переводе. Вот вам практика иной конфессии. Мы для православия это, конечно, дико совершенно и невозможно. Но в истории православия могли случаться единичные какие-то эпизоды насильственного обращения в православии, но она не характерна для православия, совершенно не характерна. И православные авторитеты, авторитетные лица всегда против этого строго очень предупреждали. Крещение Руси в X, XI, XII веках проходило в основном без крови, без насилия. Как это узнать? Вот как узнать, что было? Что там в летописях написано? Мало ли пишут одно, другое. Там история новгородского бунта, который был совершенно не религиозный бунт, но был подавлен вооруженной силой, хотя религия отношения прямого не имел. Как узнать, как убедиться в том, что крещение Руси было не насильственным? А очень просто. По количеству мучеников. когда происходит насильственное обращение кого-то в христианство, волей-неволей возникают те христиане, которые были, так сказать, убиты противоположной силой в этих военных, так сказать, столкновениях. Русская церковь их, если знает тех времен, то только в северной, северо-восточной части тогдашней Руси при конфликтах с племенами уже не славянскими, а угрофинскими. Леонтий Ростовский, насколько я помню, вот, был убит местными племенами. А так вот основная часть территории современной Центральной и Южной России, там никакого мученичества за веру не было. Раз не было мученичества за веру, значит, не было сопротивления. Вот, это говоря о православной традиции миссии. Мы говорим с вами о миссии. Миссия – движение церкви. Первоначальный вопрос, почему церковь должна привлекать людей. Потому что Господь заповедовал именно это. Идите, крестите людей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Идите, да, везде, распространяйте. Это его личный призыв. Идите к людям, идите в мир. И мы обязаны это делать. Если мы православные верующие, то мы, просто исходя из универсальности христианской веры, универсальности, Господь приходит в этот мир для всех, для каждого человека. Но мы должны проявлять в этом направлении усилия. Ну, какие усилия? Насильственные или ненасильственные? Проповеди словом, несение, просвещением или же... Вариантов довольно много других. Вот никаких других вариантов быть не может, кроме проповеди, кроме миссии доброжелательной. Естественно, да, существует опять-таки документ, совсем его рекомендую, «Основы миссионерской концепции Русской Православной Церкви», принят, насколько я помню, в 8-м году, по-моему, синодом. Можем посмотреть, небольшая книжечка, и там вся вот эта вот очень четко проведенная линия о том, что никакого насилия, никакого не только насильственные действия абсолютно неприемлемы, но и любой обман, любой какая-то коммерциализация этого дела. Мы помним, ну, в 90-е годы сюда приезжали представители, опять-таки, иных конфессий, в основном, протестантских тех или иных, раздавали какие-то предметы с тем, чтобы подманить себе, значит, последователей. Ну, в основном у них это не получалось. К сожалению, вот давайте для, так сказать, ну, контраста, что ли. В 18 веке, который был очень тоже тяжелым для русской церкви, некоторые миссионеры, наши российские миссионеры, обращаясь к жителям Алтая, может, Южного Урала, Сибири, да, их, значит, привлекали в церковь, чем дарили там серебряный рубль каждому, кто принимает крещение. Казалось бы, хорошее дело, а не очень хорошее дело. Ну, вот, казалось бы, почему не подарить человеку серебряный рубль? Ну, серебряный рубль в те времена был делом очень немалой суммы, особенно для малокультурных племен. Поэтому кто приходил и по два раза крестился, ну и вообще. Вот, это дело было, так сказать, доказано, что оно совершенно бесплодное, что никакого материального стимула специального, связанного с миссионерской работой, не следует вносить в эту жизнь. Вот тема этого, о которой вы говорите, это православная миссия. Ее нормы, ее патологии, ее успехи, ее ошибки.
Спасибо большое, отец Макарий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Христос воскресе! Снова всех поздравляю и надеюсь на скорую встречу снова.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иван Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.